Добрый день всем, Гмар Хатима Тува. Желаем окончательной самой хорошей печати. Мы хотели поговорить на несколько важных моментов перед Йом-Кипуром. Наш Йом-Кипур, к сожалению, все еще может измениться, но наш Йом-Кипур сейчас без служения коэна в храме. О подробностях служения коэна в храме мы делали урок несколько лет назад, поэтому я думаю, что его достаточно легко найти на нашем канале и просмотреть. Мы показывали картинки и так далее. Но в этом году мы хотели бы поговорить именно о Йом-Кипуре для нас. Реально, в чем выражается наша работа, наше духовное служение в этот период 10 дней раскаяния и в Йом-Кипур непосредственно. Для этого нужно будет... Мы разделим урок на три блока. Блок номер один. Мы поговорим о том, что такое тшува лемаасе на практике. Тшува на практике. В чем это выражается? Вторая вещь, которая гиперважна. Мы поговорим, что такое Йод-Гимель Мидот, 13 качеств милосердия на практике. Что это значит, какое имеет значение. И поговорим о том, как мы должны, что мы должны думать и понимать, когда мы делаем, когда мы упоминаем 13 качеств милосердия. Третья вещь – это видуй. Непосредственно видуй, когда мы повторяем 10 раз в течение Йом-Кипура наши исповедь в том, что мы делали грехи. Вот это вот три вещи, которые мы должны... И все эти три вещи, они самые ключевые в Йом-Кипур. То есть Йом-Кипур, он мехапер, искупляет има тшува. Да? Мы поским, что Йом-Кипур мехапер искупляет грехи има тшува вместе с тшувой. То есть, поэтому человек Всевышний приводит Йом-Кипур, и Всевышний искупляет. Человек со своей стороны должен сделать тшуву. Не обязательно сделать тшуву полную. Даже частичная тшува, это тоже важный момент, даже частичная малая тшува, она тоже тшува, которая помогает человеку лизгот, да, заслужить капарат Йом-Кипур. Заслужить искупление в Йом-Кипур. То есть, в Йом-Кипур человек заслуживает искупления грехов. Да? И условием со стороны человека является именно его тшува. Поэтому нужно поговорить о том, что такое тшува наша, каждого конкретного индивидуума на лемаасе, на практике. Мы помним, да, что мы говорили, это пьют чува, тфила, цдака, маавирим, это роя акзейра. Да, чува, молитва и цдока, они спасают от плохих приговоров. Но мы сейчас говорим не в контексте избавления от плохих приговоров, а мы говорим в контексте мицват Йом-Кипур. Вот Йом-Кипур нас мехапер, искупляет наши грехи, има чува, с чувой. Что это такое? Какая-то, что это за... Зверь такой, с чем его едят? То, что называется чува, ле маасе на практике. Okay? Есть спор в трактате Юма, какая должен ли быть Йом-Кипур искупляет, да, это все говорят, но есть мнение Рэби и Рабона, Рабби Юда Анаси и мудрецы. Рабон говорят, Йом-Кипур мехапер искупляет чувой. Рэби говорит, искупляет Йом-Кипур даже без чувы. И там есть комментаторы, которые говорят, что значит без чувы? Без глубокой чувы, без полноценной чувы. Но с небольшой чувой он, да, искупляет, нужна, по крайней мере, минимальное движение со стороны человека. Теперь, что такое чува? Есть... знаменитая история, которую Рав Борух Розенблюм все время рассказывает, я и слышал ее много раз, и до него тоже, что у Хофец Хаима какой-то даршан, который собирался выступать перед Йом-Кипуром, перед людьми, собирался выступать Даршан спросил у Хафец Хаим. Он сказал: Рэби, что говорить людям? Что говорить людям перед Йом-Кипуром? Он сказал: скажи людям, что чува зе каль. Делать чуву легко. Что это такое? Не говори, что чува это какое-то что-то очень далекое, что-то очень сложное, это легко. И это написано в главе Ницавим, по мнению Раши и Рамбана, что... Или Рамбама... Секунду. В главе Ницавим написано «Кя митцва азоис лой не флейси мим хобе лой рахойкой». Вот эта заповедь делать чуву, она недалека от тебя. Заповедь. Там просто написано в главе Ницавим есть слово, которое называется мицва. Мицва недалека от тебя. Но что за мицва там имеется в виду в главе Ницавим? Имеется ли в виду чува или тойра? Есть два мнения. Есть Раши с одной стороны и Рамбан с другой. Так вот, по мнению, по крайней мере, одного из них, здесь имеется в виду именно мицват чува. Почему? Это мицва кала, потому что, в принципе, можно было бы сказать, легкая заповедь. Человек должен сделать чуву, он должен там подняться на небеса. Что имеется в виду? Как написано текст? Тора говорит так. Я мицва азой слой не флейс имимхо, велора хой кохи. Эта заповедь, она не чудесная она для тебя и недалека. Потому что, в принципе, можно было бы сказать, человек сделал какой-то грех. Например, он рассказал лашон ра про каких-то людей, про какого-то человека в присутствии большого количества людей. И все, этот человек, люди разъехались, и что получилось? Потом он понял, что он ошибся, не про того рассказал. Так, по идее, нужно было бы поехать. И чтобы сделать чуву, рассказать всем этим людям, которых он встретил, так сказать, которые разъехались, уехали в Америку, там были здесь в Израиле на свадьбе, и разъехались, уехали в Америку, и теперь, так сказать, его информация разошлась. То он должен тоже поехать за этими людьми. Приходит нам Тура и говорит, что для того, чтобы сделать чуву, не обязательно, как в этой истории, когда ты навредил, ехать куда-то. Когда ты делаешь чуву, ты не обязан ехать далеко. Хотя, еще раз, я плохо рассказываю эту историю, потому что в этом конкретном случае это да, может быть, нужно сообщить, там, человек, который сообщил, сделал лошанору здесь, и люди разъехались, он, да, должен позвонить, сообщить и сказать, что это неправда, это ошибка и так далее. Но Тора говорит про заповедь чува. И заповедь чува без аспекта пока возьмем без аспекта навредил другому человеку, а именно чува как таковая перед Всевышним, она не требует каких-то особых усилий. А что нужно? Только сказать и прочувствовать. Прочувствовать сложнее, но сказать можно просто. Что нужно сказать? Нужно сказать харота, раскаяние, видуй, исповедь и азиват ахет, оставить грех. Это три составляющих чувы, которые написаны в Рамбаме. И они, что называется, лейкува. Это три основных момента чувы, которые должны быть, когда мы делаем чуву. Значит, что имеется в виду? Харота, виду и азиватахет. Человек должен раскаяться в том, что он сделал. Сказать, признать, что он это делал. Это называется видуй. Для этого мы говорим этот видуй. И азиватахет оставить грех. Теперь наши вот эти три, 10 дней раскаяния, они как раз делятся на эти три составляющих чувы. В Рош ха-Шана мы приходим ко Всевышнему с ощущением, что мы новые люди, мы ведем себя, принимаем Царство Всевышнего, и мы ведем себя так, как Царь нам повелевает. То есть мы оставляем все грехи и ведем себя, и это, в принципе, Элуль весь, и Рош ха-Шана, мы стараемся вести себя лучше. Это часть чувы, которая называется азиват ахет, оставление греха. Мы ведем себя лучше, мы сейчас чище, мы сейчас позитивнее. Это первая часть, и она самая важная. Почему? Потому что прежде чем начинать как бы раскаиваться, исповедоваться, нужно показать, что мы выбрали другой вектор. Мы начали другое движение. После того, как мы начали другое движение, после того, как мы изменили свое поведение, мы начинаем внутреннюю работу тшувы. Опять же, говорит Хафец Хаим, она кала. Какая кала? Харота. Я говорю Всевышнему, Всевышний, я жалею, я сожалею. Мне очень жаль, что я делал этот грех. И ведуй, я говорю, вот я сделал, я это признал. Слово ведуй, мы сейчас будем говорить про него отдельно и про эти ведуй, но оно от слова лизрок, то есть это упоминание, оно как бы отрывает, разрывает связь между мной и грехом. Слово ведуй на иврите, оно от слова, не от слова, по-русски исповедь это как бы типа такого признания, да? А на иврите слово «веду» оно от слова «лизрок». То есть вот это произношение, оно как будто бы делает так, что я это выбрасываю из себя. Окей? Поэтому вот эти три составляющих чувы, они, так сказать, говорит Хафец Хаим, они легкие. Что в них легкого? Человек говорит, он начал себя вести по-другому. В Рошана, в Элуль. Он стал больше учиться, он стал больше... Лучше качественнее молиться, он стал серьезнее относиться к каким-то заповедям. Плюс дальше вот Асерет Йемей Тшува, 10 дней раскаяния, и Йом-Кипур, он делает две другие составляющие. Он уже оставил грех, ну, как бы начал себя вести лучше. Он делает составляющую, которая называется Харата. На слихот мы, когда произносим ведуй, мы митхартим, сожалеем, раскаиваемся. И произносим ведуй, мы делаем ведуй. И это как раз вот работа вот этих дней. Это лейтхарет, сожалеть, раскаиваться, и лейтвадот, то есть исповедоваться. Это как раз мицва шель асерет йемей тшува, 10 дней раскаяния уже после Рошана. И этим мы должны сейчас заниматься. Более того, Мишна Брура говорит, что даже больше времени этому надо уделить, там, за счет изучения Тора. То есть даже те люди, которые целый день учат Тору, самая большая заповедь, которая у нас есть, должны найти время, чтобы сделать чуву. Найти время на то, чтобы лейтхарет, раскаяться в том, где они ошибались, где они грешили, и исповедоваться, как бы сделать ведуим. То есть это часть, и поэтому нужно... Человек, прежде всего, я говорю это тоже на практике, да, невозможно это сделать только на молитвах общественных. Поэтому нужно постараться выбрать себе индивидуальное время, когда никто не будет вам мешать. У кого-то это будет рано утром, у кого-то это будет поздно ночью. И человек может сесть и сделать то, что у нас называется хешбона нефиш, расчет души. Посмотреть, подумать, написать, как бы, да, лучше всего написать, и сесть с листом бумаги и написать, вот, где моя тшува, что я хочу исправить, где я сожалею, и что бы я хотел достичь. Тут есть один определенный аспект, который в свое время меня научила Рабанит Эстер Фингенден. И мне очень нравится этот момент. Я слышал от одного тоже очень большого раввина нашего поколения. Какой-то слышал его урок. Вы сейчас поймете, почему я не упоминаю его имя. И мне после этого урока стало очень тяжело. То есть прям вот я послушал его урок и подумал, что, наверное, я какой-то очень плохой. Да, то есть как-то мне стало совсем плохо после этого урока. И это привело меня к отчаянию такому. Слушай, как можно делать чуву, что, как, какая чува? Вот. И я, так сказать, как-то встречался с Рабанитом Фингенден по какому-то другому абсолютно вопросу, мы что-то с ней обсуждали, и так где-то встретились. Я говорю, вот слышь, как бы вот так и так, как же быть? Вот я что-то как-то впал в какую-то депрессию после лекции этого раввина Плойни. Она говорит, подождите, рав Мендель, вы что сделаете? Вы напишите, так сказать, как бы, что вы хорошего, да, сделали в течение года. И когда вы это Ну, прочитайте. После этого приступайте к вот этому вот моменту вашей тшувы. И действительно, я сделал как бы вот такой вот, записал, что да, позитивного Всевышний мне помог сделать в течение прошедшего года. И тогда вот эта работа с тшувой, где я хочу быть еще лучше, она приняла совершенно другой аспект. Поэтому я говорю, обязательно нужно делать эту тшуву и вот этот вот хишбон нефеш только вот в этом ключе. Не нужно начинать себя винить, ой, какой я плохой, или какая я плохая, ой-ой-ой-ой-ой. Это все неконструктивно. Говорил мой машгех в Ешиве, наш воспитатель, как бы ответственный за, за наш духовный рост, он говорил так, что бикорет, критика и самокритика должна быть только бона, только строящая. Как только начинается быть разрушительная самокритика и самопоедание, это не то, что Всевышний от нас хочет. Поэтому, да, нужно сделать тшуву в плане того, раскаяться в наших ошибках. Да, нужно сделать видуй, но ни в коем случае не начинать себя поедать и ни в коем случае не начинать впадать в депрессию. Если мы впадаем в депрессию, то это самый лучший способ в ней остаться. То есть, как бы вот это вот такое состояние, ну, я плохой или я плохая, все, до свидания, как бы, что со мной делать больше? Нет никакой надежды. Нет, это вообще неправильно. У Всевышнего всегда есть надежда. И самое главное, самое лучшее, что хочет от нас дурное начало, чтобы мы вот впали вот в это отчаяние, вот в это вот пассивное такое какое-то такое, ничего не могу. Я такой плохой, я уже ничего не смогу, у меня ничего не получится, и поэтому можно мне делать все, что угодно. Все. Вот тут, так сказать, он добился своей цели. Человек говорит, мне можно делать все, что угодно, и поэтому, так сказать, пусть все соблюдение, оно идет, что называется, лесом, а я, так сказать, буду себе жить, как мне удобно. Все, он добился. Чем он это добился? Тем, что человек посмотрел на то, какой он плохой. Поэтому ни в коем случае нужно сделать наоборот. Сначала написать таблицу, так сказать, как бы, чего всего хорошего я сделал в течение года. Да? Я сделал. И каждый пусть напишет это. И после этого приступить, где бы я хотел быть еще лучше. То есть я сделал уроков там X, Y, Z, а я хочу, чтобы уроки были еще и более такие выстроенные, чтобы уроки были более продуманные, чтобы уроки были... Окей, хорошо, так есть хорошие уроки, Барух Ашем, но нужно их совершенствовать. Беседер, так все те люди, которые уже совершенные, они уже там наверху, рядом со Всевышним. А раз я еще в этом мире, значит, так сказать, мне есть куда совершенствоваться. Так прекрасно, вот мой вектор, так сказать, на совершенство. И так должен делать каждый. Понимаете? Окей, это, так сказать, важный момент. Но еще раз, с точки зрения психологии нашей личности, как правило, и современного. Может быть, раньше, как бы, когда люди были крепче так внутри, да, может быть, им не нужно было столько шоколада вокруг одной горькой пилюльки, да? Может быть, они могли как бы более горькие пилюли глотать. Я не уверен. То есть, по крайней мере, из текстов книг, да, мы видим, что более ранние поколения могли больше, что называется, себя как-то, ну, принижать и как-то говорить, и как-то их чува была. И я спросил, опять же, у своего машгеха в этом году, как раз говорю, арав, говорю, ну как, вот ты читаешь Рава Исраэля Салантера, Вор Исраэль, да, и видно, что он прям, ну, очень жестко, так сказать, так проходится по всему, и он говорит про боязнь греха и боязнь наказания за грех. А если мы все это почитаем, то у нас точно начнется депрессия. Он говорит, ни в коем случае, это значит, в нашем поколении мы не должны вести. Нужно взять, сказал мне Машгех, нужно взять, что наоборот, за вот это, за то, что мы воздерживаемся, за то, что мы растем, мы получаем невероятные награды. Единственное, что из Рава Исраэля Салантера нужно взять, что нужно конкретизировать себе эти представления, нужно работать над этим. Но ни в коем случае, если это приводит к нас к вектору уныния и депрессии, то это не то, что имеется в виду. Любое вот это вот когда ситуация, когда мы складываем ручки и говорим, что нам все можно, и никуда нам совершенствоваться не надо, это однозначно никто не хочет. Но еще раз говорю, возможно, что в течение поколений этот момент, он, да, переменный, в зависимости от крепости нашей внутренней как бы какой-то такой личности, этот момент может изменяться, и, может быть, раньше он был более жесткий по отношению к себе. Ну и, в принципе, историческая подоплека была более жесткая. Вот, например, возьмите поколение там, наших, моего деда. Да? Что они пережили? Там, революцию, коллективизацию, погромы на Украине, да? Вот дед Мендель, в честь которого я назван. Да? Что он пережил? Он был сиротой, там, родившись в 10-м году. Да, потом гражданская война на Украине, где его жена, моя бабушка, как бы я с ней, ну, как бы я слышал историю, как махновцы там в Днепропетровске у них захватывали, так сказать, и как забрали у тети одеяло, так сказать, как бы, которое было. То есть это все они пережили. И после этого я разговаривал с этой тетей моей мамы, которая единственная из этого поколения, я в сознательном возрасте смог с ней пообщаться. Так вот. Она говорила, она была, до 97 лет осталась веселой, радостной, с чувством юмора и так далее. Как можно было пережить все это, так сказать, как бы, и остаться такими людьми? Потому что они были как бы сделаны, скажем так, из более крепкого материала. Мы сейчас, так сказать, более нежные, и даже посмотрите, как бы, по всему вокруг нас. Но. Это не совсем такая игра, понимаете? Цель наша – это чтобы мы имели мотивацию продолжать двигаться. И поэтому, если нас мотивирует этот позитив, так сказать, того, что мы… И это дает нам возможность продвигаться, это наш вектор сохраняет в сторону служения Всевышнего, значит, это форма нашего служения в наше время. И не нужно смотреть на наших дедов. У них была своя роль в жизни, у нас своя роль в жизни. Они жили в одной ситуации, Всевышнему они уже свою жизнь прожили, и они свои исправления, которые могли сделать, сделали. Теперь наше время, теперь наши исправления, наши задачи, и совершенно не нужно экстраполировать то, что делали они, на нас, а мы должны уметь преломить Тору к своему поколению. И это то, что я слышал от своего учителя, который является вот этим звеном. Он получил Тору от Рав Гидаля Айзмана, который был учеником, так сказать, еще тех ешив, которые были в Европе до войны. И он, так сказать, как бы преподает нам, ему там уже 80 лет. И он, так сказать, как бы, Барух Ашем, так сказать, как бы, с ним можно общаться. И он вот мне сказал-то буквально в Песах вот эту идею про Рава Исраэля Салантера, которую я говорю вам сейчас. Вот. Теперь, с другой стороны, мы читаем книгу Рабейну Йойна, да, который является настольной книгой Шарей Чува. И там есть 20 ступеней Чувы. Так вот, Рав Борух Розенблюм объясняет, что если мы сказали, Хофец Хаим говорит Чува Зекаль, просто мы говорим текст как бы нашего раскаяния, мы раскаиваемся перед Всевышним, и мы исповедуемся, и мы оставляем грех, это уже мы сделали Чуву. Это называется, что мы сделали Чуву. Мы просто своими устами, в своем сердце, мы пожалели, что мы сделали, мы признали это перед Всевышним, и мы говорим Всевышнему, что мы принимаем не делать это в будущем, мы сделали чуву. Так, а почему у Рабейну Йойна там есть еще 17 уровней? Так вот, Рав Борух Розенблюм объясняет, что очистить грех полностью, искупить грех полностью, это уже трудно, это уже как бы требует, то есть сделать чуву достаточно легко, а вот искупление греха, тем более если этот грех, он какой-то более, он серьезный, какой-то такой, ну, искупить его уже тяжелее, то есть очиститься от него полностью, от его последствий. Но чува, во-первых, помогает, даже ее первая часть, вот это непосредственное как бы наше признание и уход на другой вектор уже спасает от какого-то возмездия. Есть такое понятие чува, как трисми апуранут. Чува, как щит от возмездия. Так она работает сразу на первой же стадии. Дальше потом смотрите Рамбама. Рамбам объясняет, в зависимости от каждой строгости каждого греха, есть определенные степени. Мы не будем сейчас в это входить, потому что у нас уйдет оставшиеся полчаса только на эту градацию. Мы хотим еще успеть поговорить про Гимель Медот и про Видуй, да? Поэтому мы сейчас с чувой закончим. Если у кого-то есть вопросы, сейчас можно их написать, если кто-то нас смотрит. Можно сейчас чуву, мы сделаем вопрос, короткий, пару вопросов по чуве, которые остались, и перейдем ко второй части, часть, которая будет называться «Обсудить Юд Гимель Медот, 13 качеств милосердия». Я только хочу посмотреть. А, еще важный момент, последний по поводу чувы, что я записал, что да, нахон, искупление непросто, искупить грехи, но Йом-Кипур это особый день. Йом-Кипур это особый день, когда Всевышний создает эту реальность искупления. Всевышний, написано у нас так, ицумующий льем, сама суть дня Михапер, искупляет. И поэтому Йом-Кипур это великий праздник, самый большой праздник, который у нас есть. И самая большая радость, которая у нас должна быть, и она как бы у нас есть, это Йом-Кипур. Почему? Потому что Йом-Кипур, мы, как Рош Ишива мой говорит, после, чтобы он был здоров, Зараташем, он сейчас болеет достаточно, и мы желаем ему выздоровления. Так вот, Рош Ишива говорит так всегда, после Йом-Кипура. Он говорит, запомните, мы же сейчас чистые, не пачкайтесь. То есть Йом-Кипур это реально день нашего очищения. Реально Всевышний искупляет нам грехи. Да? И цумаешь льем, сама суть дня искупляет. Как говорит Рав Элияу Дискин, это как бы такое море милосердия, в которое мы окунаемся. Поэтому нахон Йом-Кипур сделать лихапер, искупить грехи трудно, но и для этого специально Всевышний придумал, ну в смысле придумал, дал нам Йом-Кипур, чтобы мы, сделав чуву, окунулись в это море милосердия и получили это искупление. Поэтому вот это наша чува, а именно встать на лучший путь и сделать видуй и сделать харата, пожалеть об ошибке, это уже вместе с Йом-Кипуром уже дает нам очищение. Еще одна мысль, последняя мысль по поводу чувы от имени Машгеха, и она гиперважная. Машгех всегда говорит так, наш воспитатель Вишиви, он всегда говорит так, что чуву нужно делать басибатахет. Нужно делать в причине греха. Что имеется в виду? Это очень актуально на примере, на двух примерах приведем, чтобы наглядно. Изучение Торы. Человек не может сделать полную чуву на то, чтобы никогда не битулировать, то есть как бы никогда не изучать Тору в любую секунду. Это как бы очень тяжело. Да? Это человек любую секунду использовать время максимально. Но человек может... даже Виленский Гаон, он делал чуву там, за несколько минут битуль Тора, что он не учил Тору в течение года. Виленский Гаон. То есть даже Виленскому Гаону он находил у себя какие-то моменты. Ну, а что о нас говорить? Смешно сравнивать, просто даже не смешно, да? А как мы можем сделать чуву тогда по поводу битуль Тора, что мы не учились? Вот Машгиах говорит так, что есть понятие сибатахет. Во-первых, частичная чува тоже чува. То есть если я раньше не учился там вообще, а сейчас я учусь полчаса в день, или 15 минут в день, или 5 минут в день, я уже сделал чуву на битуль Тора, понимаете? Как пример... Рав Исраэль Салантер говорит, человек, который курил в шаббат 20 сигарет, а сейчас из-за того, что он в шаббат, он курит 19 сигарет, это он тоже сделал чуву на одну сигарету. Он тоже уже баль чува. Он тоже начал делать чуву. Так вот, говорит Машгех, нужно делать чува басибатахет. Почему я не учусь? Почему мне не хочется учить Тору? Потому что мне неинтересно. Например. Нужно найти причину греха. Не заниматься только следствиями. Следствие я не учусь. Ой, я постучался по сердцу, слушай, Всевышний, я не учился, мне так жалко. Беседер. А валь, где ты будешь делать сибатахет, оставление греха? Если ты не нашел сибатахет, причины греха. Нужно найти причину греха. Как нужно найти причину греха? Нужно понять, почему я не учусь. Вот я, конкретный грех, не учусь, не хочу учиться. Почему я не хочу учиться? Потому что мне скучно. Я не нахожу... Я не понимаю, что написано в этой Гемарии, не понимаю, что написано в этой Мишне, не понимаю, что написано в этом Хумаше. Мне скучно, мне неинтересно. Мне телефон посмотреть там или кино какое-то, это интересно. То есть наглядно, понятно, сразу все. Окей, значит, что здесь? Если я хочу сделать тшуву, значит, я должен сделать так, найти себе какую-то причину, как мне будет интересно. Как мне будет это увлекательно. Как мне это будет... То есть я должен найти сибатахет и сделать тикун исправления бы сибатахет. И еще одна вещь, которая... пример, который мы приведем. Человек, например, хочет исправить гнев. Он гневается. Гневается человек, злится. Чаще всего люди злятся на тех, кто ближе всего к ним. На домашних. Почему? Потому что по поводу чужих людей. Человек, как бы, есть какие-то правила приличия, ему неудобно выглядеть каким-то странным. А дома люди позволяют себе гневаться на детей, на супругов и так далее. Логика должна работать наоборот, да? Человек, который, как бы, который тебе ближе всего, ругаться с ним и злиться на него, это хуже всего, вредит тебе больше всего. Но человек хочет исправить свой гнев, и он начинает читать про книги Мусар, про то, как плохо гневается. Всякий человек, который гневается, он как будто над ним властвуют все виды ада и так далее, и так далее. И тот, кто, как мы учили в трактате Кидушин, тот, кто гневается, у него остается только гнев. Все это верно, все это правильно, все это Тор. Но почему он гневается? Почему он злится на своих близких? Чем он недоволен? Например, вот пример такой. Я как-то просто пронаблюдал это. Почему человек может разозлиться? Например, написано, что пятница – это день, когда люди особо злятся. Почему? Потому что все бегут. Нужно успеть, да? Перед шаббатом, нужно все вовремя шаббат принять. И поэтому люди начинают там подгонять друг друга, да, подгонять, там, как бы, мотивировать. Не всегда мотивация положительная помогает. Начинает мотивация негативная. Криками какими-то и что получается? Получается, что почему человек, так сказать, как бы сейчас разозлился и начал кричать? Потому что он на самом деле не начал готовиться к шаббату заранее. У него остался последний момент. И в последний момент действительно уже нет времени на то, чтобы, так сказать, там раскачиваться. А если бы он там встал не там, пораньше или там заготовил, все приготовил к шаббату в четверг, то, а не в пятницу, то тогда бы причины злиться в пятницу бы уже не было. То есть получается, что причина греха, она не в том, что ты гневаешься, а причина в том, что ты ленишься в четверг начать подготовку к шаббату. То есть нужно исправлять не гнев, а нужно исправлять лень. Понимаете? Понимаете, в чем фишка здесь, вот то, что Машгиах говорит? Литакен сибатахет, причину греха. Понимаете? Литакен. И нужно тогда думать о том, что стоит в четверг не полениться, а начать там преодолеть себя, начать подготовку к шаббату уже в четверг, да? Как написано в Алахе, между прочим, да? Чтобы в пятницу не было то, что у нас называется лахац, напряженности и то, что называется по-английски минхари, да, в беготне, да. Вот. И еще один важнейший момент тшувы. Никогда не нужно делать тшуву сразу на все. Я все сразу буду цадиком во всех аспектах. Так не работает. Тшува делается на что-то маленькое. Машу и хан и поступательные шаги. Например, если я там, у меня язык как помело, да, и я, так сказать, про соседей, про друзей, так сказать, как бы начинаю, как бы, говорить без каких-либо ограничений. Во-первых, нужно найти сибатахет, почему мне хочется про всех сказать плохое, негативное, что я здесь ищу, почему что я завидую всем, или что-то. Посмотреть на себя, почему я получаю удовольствие от того, что принижаю других людей. Это нужно почитать, подумать про себя, да, разобраться. Но как это исправить? Нужно учить Хафец Хаим там 5 минут в день, да, каждый день. И тогда небольшая там, одна Аллаха Хафец Хаим, Шмират Алашон в день, две Аллахи, 5 минут, 10 минут, они исправляют, язык перестает быть как помело, язык начинает понимать, как делать Шмират Алашон, как сохранять, хранить язык, как его охранять от того, чтобы он говорил лишнее. Вот, это по поводу тшувы. Седер, по поводу тшувы, значит, основные моменты. Подытожим. Небольшая тшува, тоже тшува. Тшува должна быть бесибатахет, в источнике греха, в причине греха, небольшими порциями, поступательными. Тшува состоит из раскаяния, исповеди и оставления греха, выбора нового правильного вектора. Йом-Кипур – это мощнейший катализатор тшувы с одной стороны, а с другой стороны он как раз и есть тот инструмент, тот момент, который тшуву наполняет самым мощным содержанием. Окей, это по поводу тшувы. Если есть какой-то вопрос, есть вопрос или нет вопросов в чате? Сейчас, тогда может переходить к другой. Тиферет, есть вопрос?
Рав Мендель, здесь насчет частичной тшувы. Достаточно сказать пару-тройку своих ошибок, грехов, или пройтись нужно по виду и полностью?
Нет, до виду и дойдем. Ответ, давайте дадим ответ, раз уже мы сейчас здесь задали этот вопрос. Достаточно упомянуть хотя бы один грех, который мы совершили, и это уже называется тшува. Не нужно, как бы, для того, чтобы считалось, чтобы мы назывались бааль тшува, человек, который сделал тшува, достаточно одного греха, который мы и сделали по его поводу тшувы. Не нужно пройтись по всему видуй для тшувы. Видуй стоит говорить, потому что это как бы... Мы сейчас поговорим, зачем нужен видуй. Но человек называется бааль тшува, если он сделал тшуву на один конкретный грех. Седер?
Седер, спасибо.
Дальше. Есть еще вопросы или переходим к Гимель Медот?
Переходим.
Отлично. Теперь так. Обратим внимание на то, что в течение слихот, в течение 10 дней раскаяния, в течение Йом-Кипура очень часто повторяются слихот, в слихот Юд-Гимель Медот. Вообще основная, как бы, скажем так, основная вещь, основная идея, которая находится в слихот, это Юд-Гимель Медот. 13 качеств милосердия Всевышнего. И Тиферет, меня слышно?
Да, все в порядке.
А у меня просто здесь почему-то выбился зум. Да, значит, 13 качеств милосердия. 13 качеств милосердия Всевышнего написано так, что Всевышний сам сказал Моше Рабейну, пусть они говорят кеседеразе, этот порядок, и вы они мой хилэм, и я им прощать буду грехи. То есть это Юдгимель Медот, 13 качеств милосердия, это не постановление мудрецов, это непосредственный рецепт искупления и прощения наших грехов, полученный нами непосредственно от Творца. Это нужно понимать. Теперь про них написано, здесь вы можете, на самом деле, Тиферет, показать вот этот листочек, который я вам послал в кадр. Про них написано следующее, про Юд-Гимель Медот, что Рабейну Бихая пишет так. Царих Атала Дат, должен ты знать, ки коля мы вин Юд-Гимель Медот, всякий человек, который понимает 13 качеств милосердия, в Юдея Пирушан Вейкаран, и он знает их объяснение и основы, умитпалель бахем бакавана, и он молится этим медот бакавана, намеренно, с настроем, энд филато хозерет река. Его молитва не возвращается пустой. Кроме того случая, если у него были какие-то грехи, которые задерживают. То есть это, конечно, тяжелое условие, но еще раз, если человек говорит, понимает и намеренно их читает, они лохозрим рикам, не возвращаются пустыми, Юдгимель Медот. Поэтому обратите внимание, в Неилу, последняя молитва, в которой происходит основное искупление, как раз в Неила, в конце Йом-Кипура, основной момент это Юдгимель Медот. 13 качеств милосердия. Теперь давайте их пройдем вкратце, и пройдем их основную идею, которую нужно иметь в виду, когда мы их говорим. Рабейну Йойна говорит, что нельзя их говорить, Юдгимель Медот, Бликавана, но Скорее всего, знаешь, нельзя бли кавана. Достаточно того, что человек понимает, что он их говорит. Этого, в принципе, достаточно, что он обращается и перечисляет качество Всевышнего, его проявление по отношению к нам. Этого уже достаточно. Значит, переводим вкратце эти 13 качеств милосердия. Упоминается первое имя Всевышнего дважды. Четырехбуквенное имя там упоминается. Смысл его, что Всевышний он господин всего. Адон, Аколь, Хая, Хове, Вие. Он был, есть и будет. Теперь тут есть два подхода. Почему два, почему каждое имя, оно отдельное качество? Почему оно, как бы, является ли два раза упоминание имени первым и вторым качеством? Так вот, Всевышний милосерден с человеком перед грехом, даже если известно, что он согрешит. И, человек и Всевышний милосерден с человеком после греха, это второе качество. Лахарши ясет чува, после того, как он делает чуву. И он принимает его, Всевышний принимает человека, как будто бы он не согрешил. Это первые два ашем-ашем. То есть Ашем, Ашем, первое упоминание Ашем, это перед грехом. Всевышний милосерден, даже если человек согрешит. Второе, Всевышний принимает тебя после греха, как будто ты не грешил, если ты сделал чуму. Седа? Имя Эль, да, которое означает Бог. Он Всевышний, имеет любую возможность дать нам любое добро в любом состоянии. То есть любое добро, имеется в виду не только добро, имеется в виду все, что мы вокруг, все, что нас окружает, это все, все от него. И это качество силы его милосердия. Это еда, воздух, вода, все, что нас окружает, это то, что называется две буквы. Алефлами. Дальше. Всевышний он рахум, жалеет милосердным человеком, прежде чем вообще придет какая-либо беда. И даже если он согрешил и еще не сделал чуву. Ханун, ханун это жалеет человека без каких-либо заслуг, без каких-либо причин, даже когда он уже находится в беде. И он делает это абсолютно бесплатно. Ханун, ну как бы без... не требует ничего взамен. Дальше. Эрехапайм. Он долготерпивый. И там есть два, как бы, это два качества. Есть некоторые мнения, что это два качества. Потому что есть он долготерпеливый по отношению к хорошим людям, которые служат ему, и к долготерпеливым грешникам. Всевышний и к тем проявляет терпение. Врав хесед. Он велик в милости. Тем, кто нуждается его в милости. Веймет, и он истина, он всегда абсолютная истина, и он дает, и посылает, и распределяет, и относится только с качеством истины. Но церковь сохраняет добро навсегда, на 2000 поколений, и есть мнение, что до конца поколений. Теперь четыре основных, последних, что Всевышний, он несет грех. Несет грех. Даже сделал авон, это сделанный грех, который сделали сознательно. У пеша это бунт против него, он тоже это несет. Значит, несет. После того, как человек сделал грех, реальность греха требует питания. Всевышний, как бы, там есть ангелы, которые человек создает грехом. Всевышний все это несет на себе. И вехет это нечаянные грехи. И самое мощное, 13-е качество, Всевышний очищает, наке, очищает нас от греха. Окей? Если человек сделал чуву. Вот это 13 качеств милосердия. Они не возвращаются пустыми, если мы их осознанно говорим. Что, как это работает? Почему их упоминание, оно является таким искуплением? На эту тему можно долго углубляться, но вкратце. То есть осознание поведение Всевышнего по отношению к творениям и обращение к этому, к этим 13 качествам милосердия делают нас, как будто мы становимся частью этих качеств. То есть мы в какой-то степени начинаем осознавать, признавать, понимать, принимать их как ту реальность вокруг нас. Поэтому это, как только мы понимаем, что Всевышний ведет себя со всем миром, соответственно, этим 13 качествам, мы вокруг себя выстраиваем как бы эту реальность. Потому что мы понимаем, что Всевышний, который ведет себя с миром вот таким образом, он на самом деле и есть тот, к кому мы обращаемся. Это и есть обращение к нему. И поэтому мы осознав и экстраполируем их, транслируем их на себя. Окей? Есть еще одно объяснение, что человек, осознав эти качества и поняв, что у него есть обязанность быть подобным Творцу, начинает себя исправлять и становиться, делать себя лучше, поскольку он видит, что Творец так себя ведет, и он знает, должен вести себя как Творец, но становится быть. И это сам факт этого осознания делает человека лучше. Окей? Это о том, как работают 13 качеств милосердия. Сейчас проверю, все, что ли я написал, я сказал сейчас. Да, вопросы по Юдгимель Медот. Есть вопросы?
Пока нет, Рав Мендель.
Нет, без сада. Нет, хорошо.
Идем дальше. Единственное, может быть такой вопрос, потому что во время слихот, если мы читаем слихот не в Миньяне, эти слова нельзя произносить, или можно их читать в Торе?
Если мы читаем без Миньяна, то есть такая алаха, что мы должны читать, как будто мы читаем Тор. То есть в Миньяне мы читаем это как молитву, а без Миньяна мы читаем это как отрывок истории, потому что, в принципе, это отрывок из главы Китиса. Там, где Моше Рабейну получает от Всевышнего этот рецепт прощения после греха Золотого Тельца, там как раз в главе Китиса есть этот текст. И, в принципе, мы говорим, что Всевышний, основная часть этой молитвы, что мы говорим, что ты нам с нами заключил союз, да, 13, это союз, то есть это некое взаимное соглашение, да, и вспомни нам этот союз, да, и мы говорим, как сказано, скромным это Моше. И дальше цитируем эти стихи из Тор. То есть тогда мы прочитываем, если мы находимся без меня, то мы прочитываем это да, как стихи из Тор. Некоторые, которые говорят, что нужно это, чтобы это было с музыкальным тураническим сопровождением, но как бы это не актуально для основной части наших слушателей, которые не умеют эту музыку Торы сами исполнять, поэтому я думаю, что сам факт прочтения это достаточно. Но понятно, что очень стоит быть в Миньяне. Очень стоит быть в Миньяне, если у кого есть возможность. И очень стоит быть в Миньяне на Йом-Кипур, на произношение Юд-Гимель Медот, потому что, в принципе, есть обещание, что еврейский народ всегда заслуживает прощения. Поэтому чем больше мы часть народа, тем больше мы имеем вот эту вот особую силу прощения, которая приносит Йом-Кипур. То есть чем больше мы ощущаем себя частью единого организма, который называется еврейский народ, тем больше у нас есть шанс заслужить прощение. Потому что народ всегда останется. Про народ нет никаких вообще сомнений. Если мы часть народа. Поэтому Рав Исраэль Салантер и всегда на Машгиах Ешиве тоже это говорил, что тот, кто является частью народа, он точно заслужит прощения. То есть, помогать народу, преподавать народу, любить народ, делать добро для народа. Вот это как бы, чем больше ты для людей, тем больше, так сказать, как бы это шанс стать, как бы заслужить искупление, прощение и так далее. Это рецепт Рав Исраэль Салантера еще, и это классический рецепт, как заслужить прощение перед Всевышним, это делать добро другим людям. Это как бы, что называется, самый мусорический рецепт. Делай добро, заслужишь добро, которое, так сказать, придет к тебе от Творца. Вот. И это тоже, кстати, очень хороший, очень важный, нужный рецепт да, перед Йом-Кипуром. Теперь давайте поговорим про Видуй, да? Теперь давайте поговорим про Видуй. И Видуй, я начну с вопроса, который я много раз слышал, разговор про Видуй, начну с вопроса, который я много раз слышал, ко мне много раз обращались. Как это так? Мы повторяем столько раз негативные вещи. Более того, мы произносим те вещи, которые многие из нас не делали, да? Там, например, там написано, что мы предназначали себя для разврата. Ну, отнюдь не все это делали. Правильно? То есть, как бы это. А в тексте это написано. Что делать? Как быть с этой фразой? Ну, с этой... эта фраза, она на самом деле просто очень сильно бросается в глаза, да? Есть тут подход Виленского Гаона и подход, который, скажем так, даже без, как бы, другие поиски, которые его Михутон, Хайе Адам, Рав Аврам Данциг. Есть, Виленский Гаон говорил так, что, и в принципе, это, конечно же, подход правильный. У каждого непонятного греха, который здесь написан в виду, есть какой-то аспект, который к нам имеет отношение. Если не в прямом смысле, то и то, по крайней мере, где-то в какой-то, в каком-то нюансе. Окей. Это и просто нужно, так сказать, где-то найти. Это один вариант. Второй вариант, который, скажем так, более классический, это то, что в принципе, наш видуй, он составлен по принципу, который называется «Эн царих лифарет этахет». Не нужно детализировать грех. Есть принципиальный спор, который начинается еще в Гемаре, еще в Талмуде. Человек, который грешит, должен ли он, делая чуву, детализировать грех или нет? Или это называется наглость перед Всевышним, сказать, что ты сделал что-то, что противоречит его воле. Есть мнение, и оно, скажем так, алахическое, предположим, что не нужно, Всевышний и так знает, что ты сделал. Сам факт твоего признания хатати, я согрешил, это уже чува. Дальше все можно уже мыслить. Не обязательно лифарет этахэ. Есть мнение, которое говорит наоборот. Чем больше человек мефарет этахет, то есть он, чем больше он детализирует свой грех, тем больше он раскаивается и осознает, и понимает, и поэтому это углубляет его уровень, его раскаяния. На самом деле все может быть и так, и так. И человек может на самом деле начать лифарет этахет, и так, что называется, детализировать, что ему будет, как на идише говорят, лид гашмех, так сказать, как бы заново, да? Заново почувствовать, как это было классно. И получится, что наоборот, он не раскается, а потом, слушай, а было вкусно тогда, так сказать, что это я вдруг сейчас раскаиваюсь, да? Поэтому все очень индивидуально. Но, так вот, если мы так посмотрим, то человек действительно, то наш видуй, он составлен по принципу «Эйн царих лифарет этахет». Не нужно детализировать. Поэтому есть список, да? И этот список, он для всех одинаковый. И это, чем это тоже хорошо? Потому что абсолютно по всем мнениям никто другой не должен знать про твои грехи. Поэтому у нас у всех есть общий нусах, общая как бы формулировка. И эта общая формулировка, она позволяет каждому подумать свое над каждой строчкой и не сообщить никому из друзей, а, собственно говоря, что он на самом деле нарушил. Потому что сообщать свои грехи другим людям, это считается очень неправильно, это оскорбление Всевышнего. Что ты сообщаешь другим людям, что ты грешил перед Всевышним, не боишься, как бы не боялся, это ваше осквернение имени Всевышнего. Поэтому теперь еще один аспект, что мы, когда говорим это, вот, мы исповедуемся 10 раз, из них 5 в каждой молитве самостоятельно и 5 с общиной. Почему так? Потому что мы исповедуемся, как, опять же, как единый организм. То есть, когда мы исповедуемся как индивидуум 5 раз. Мы исповедуемся как часть организма, который называется еврейский народ, как часть единого целого, единого огромного человека, который называется душа первого человека, который называется еврейский народ. И мы исповедуемся совместно, и поэтому, когда идет повторение молитв, обязательно идет вот этот вот ведуй совместный. И там мы, да, тоже говорим от имени всего народа. И мы, как весь народ, ко всему народу относится действительно весь список, который мы говорим ведуй. Потому что как весь народ действительно весь список нарушил. И поэтому мы сейчас исповедуемся не только за себя, мы исповедуемся за все, за весь народ и в качестве всего народа. И мы являемся, как бы сейчас, каждый из нас, мы являемся представителем всего части этого организма, который называется еврейский народ. И мы единое целое. И поэтому в Йом-Кипур есть вот эта идея, что мы разрешаем всем грешникам прийти, и мы разрешаемся молиться вместе с грешниками, и все такое. Почему? Потому что мы как бы призываем весь народ объединиться. Потому что чем больше мы объединены, тем больше наша тшува и наша вот, вот эта вот совместная исповедь, она имеет большую силу. Седер? Это по поводу... по поводу сути самого этого ведуя, мы говорим, что когда мы это упоминаем, мы как будто выбрасываем это из себя. 10 раз мы делаем ведуй, и 10 раз упоминалось имя Всевышнего в храме, когда было служение коэна. Коэн упоминал 10 раз за служение, упоминал имя Всевышнего прямым текстом, без каких-то купюр, так как оно, четырехбуквенное имя, так как оно было передано. Сейчас нам неизвестно, как нужно его произносить. И мудрецы постановили ведуй, соответственно, 10, соответственно, 10. То есть получается так, как там написано, что произношение имени Всевышнего коэном, первосвященником, оно и действовало, оно и было, так сказать, инструментом искупления. То есть Йом-Кипур искупляет, но в тот момент, когда коэн произносит это имя Всевышнего, происходит момент искупления. Соответственно, вместо этого у нас сейчас есть ведуй. То есть мы, произнося ведуем, мы как бы очищаем себя от греха. Наоборот, не как в вопросе, который мне задавали много раз, то мы все время произносим этот негатив, зачем мы его говорим, потому что говоря его и вынося его как бы из себя, мы как бы отделяемся от него, мы очищаемся от него. Окей? Теперь так, если человек хочет, да, лифарет, детализировать свой грех, он имеет право это делать, может это делать, если действительно это помогает ему сделать большую хароту, большее раскаяние. Но это должен делать он белахаш, шепотом в своей индивидуальной молитве, когда он исповедуется сам. И поэтому, да, если человек что-то согрешил, там, как там, что-то он нарушил, что-то поел не то, что надо, то, что как бы нарушил, все, что он нарушил, неважно сейчас, он в каждом моменте, где он находит релевантным это в тексте. Теперь вот есть вот такая вот книжка у нас. И найти текст это в тексте есть как бы релевантные моменты. Так, поэтому первая часть она по принципу лоли фарет. Потом есть текст, который более мефурат, детализированный. И там в каждом месте мы говорим «Аль-Хет Чехатану» по поводу греха, что мы согрешили, поэтому, да? И в конце там всегда как заканчивается? «Ва-Аль-Кулам» – «Изо всех», «Элока Слихойс» – «Бог прощения», «Слахлану» – «Прости нам», «Мхалану» – «Прости нас», «Каперану» – «Искупи нам». Вот это вот основная молитва должна быть в Йом-Кипур. «Слахлану», «Мхалану», «Каперлану» – «Прости», «Прости», «Искупи». В чем разница между «Слиха» и «Мехила»? Прощение здесь. Слиха – это больше как бы, ну, такое, что называется, простили, но осадок остался. Мхила – это полное стирание. А капора – это уже искупление последствий греха, очищение от него. И вот об этом нужно молиться. Рав Штайман, Зихроно Левраха, всегда говорил, в Йом-Кипур нужно молиться шие капара, чтобы было искупление грехов. Да? И еще я от своих учителей слышал, что тох кедей видуй, внутри видуя, там тоже есть моменты, когда мы делаем харота, видуй вазивата хет. Харота, раскаиваемся, мы говорим, сделали, раскаялись, видуй, произнесли, да. А зивата хет, мы говорим, пусть будет воля твоя, чтобы мы не вернулись к этим грехам еще. Вот, это опять же три составляющих чувы внутри Йом-Кипура, которые мы должны обратить на них внимание, да. Обратить на них внимание, мы говорим, что мы раскаиваемся, да, мы говорим, что мы сделали, просим, и мы говорим, что признаем, и мы говорим, что дай Бог, пусть будет твоя воля, чтобы мы не вернулись к этим грехам. В этот момент мы как бы принимаем не возвращаться к этим грехам. Это три составляющие. Последняя мысль, которую я хотел сказать, что Йом-Кипур – это море милосердия. И кажется, что мы там голодные, что там мы уставшие. Каждый момент времени, когда мы чувствуем какое-то страдание в Йом-Кипур, и нам тяжело, мы выполняем, если мы говорим, окей, это мицва в Йом-Кипур, леанот это нефиш, да, винитем это нафшотехем, мучите свои души, и это искупление, искупляет наши грехи, поэтому человек должен почувствовать как раз радость от того, что ему сейчас тяжело, но это и есть инструмент, который позволяет ему очиститься. И тогда у него, он наполняется как бы великой радостью по поводу того, что сейчас у него есть инструмент стать чище, стать лучше, подняться, но это великий праздник Йом-Кипур. Мы окунулись в это море любви и милосердия Всевышнего, и мы чувствуем, что да, нам тяжело, наша материальность не дает нам, но мы, так сказать, как бы ее превозмогаем. Это и есть ступени нашего роста, это и есть моменты нашего искупления. Я всем желаю гмар хатима тува. Это то, что мы хотели сказать перед Йом-Кипуром. Если есть какой-то короткий вопрос, и если есть время, то можно его задать.